Глава 14. Le roi est mort, vive le roi. Король умер, да здравствует король. В это самое утро на рассвете Том Кинти очнулся от глубокого сна и открыл глаза в темноте. Несколько мгновений он лежал молча, пытаясь разобраться в путанице впечатлений и мыслей, чтобы хоть отчасти уразуметь их значение. И вдруг воскликнул веселым, но сдержанным голосом. «Я понял! Понял! Слава Богу, теперь я окончательно проснулся! Приди ко мне, радость! Исчезни, печаль! Эй, Нэн, Бет! Сбросьте с себя солому, бегите скорее ко мне! Я сейчас расскажу вам самый дикий, безумный сон, какой только могут навеять на человека ночные духи! Эй, Нэн, где же ты? Бет!» Чья-то темная фигура появилась у его постели, чей-то голос произнес: «Что угодно вам повелеть?»
«Повелеть? О, горе мне! Я узнаю твой голос. Говори, кто я такой?»
«Вы? Еще вчера были принцем Уэльским, ныне же вы мой августейший повелитель Эдуард, король Англии». Том зарылся головой в подушку и жалобно пролепетал: «Увы, то был не сон!»
«Иди отдыхай, добрый сэр, оставь меня одного с моим горем!»
Том опять уснул, и немного спустя ему приснился замечательный сон, будто на дворе лето, и будто он играет один на прекрасной лужайке, которая зовется Гудмансфилдс. Как вдруг к нему подходит карлик ростом не больше фута, горбатый, с длинной рыжей бородой, и говорит: «Копай возле этого пня». Том послушался и нашел целых 12 блестящих новых пенсов. Сказочное богатство! Но лучшее было впереди, потому что карлик сказал: «Я знаю тебя. Ты, юноша, добрый и достойный похвал. Твое горе кончилось, пришел день награды. Копай на этом самом месте каждый седьмой день, и всякий раз ты будешь находить здесь сокровище, 12 новых блестящих пенсов. Только не говори никому, это тайна». Затем карлик исчез, а Том со своей добычей помчался в двор отбросов, говоря себе: «Теперь я каждый вечер могу давать отцу по одному пенни. Он будет думать, что я собрал их, прося подаяние. Это развеселит его сердце, и он перестанет меня колотить. Одно пенни в неделю я буду давать доброму священнику, который учит меня, а остальные 4 – матери, Нэн и Бет. Мы не будем больше голодать и ходить оборванцами. Прощайте страхи, тревоги, побои». Во сне он в один миг очутился в своем убогом жилье, прибежал туда запыхавшись, но глаза у него так и прыгали от счастья. Он бросил 4 монеты на колени матери, крича: «Это тебе! Все тебе! Все до одной! Тебе и Нэн, и Бет! Я добыл их честно, не украл и не выпросил!» Счастливая, удивленная мать прижала его к груди и воскликнула: «Становится поздно! Не угодно ли будет вашему величеству встать?» Ах, он ждал не такого ответа. Сон рассеялся, Том проснулся. Он открыл глаза. У его постели стоял на коленях роскошно одетый первый лорд опочивальни. Радость, вызванная обманчивым сном, сразу исчезла. Бедный мальчик увидел, что он все еще пленник и король. Комната была переполнена царедворцами в пурпурных мантиях, траурный цвет, и знатными прислужниками монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесей смотрел на все это великолепное сборище. Затем началась трудная церемония одевания. Причем все время придворные один за другим становились на колени, приветствуя маленького короля и выражая ему сочувствие по поводу его тяжелой утраты. Прежде всего лорд Обершталмейстер взял рубашку и передал ее первому лорду-егермейстеру. Тот передал ее второму лорду опочивальни, этот, в свою очередь, главному лесничему Виндзорского леса, тот третьему обер-камергеру, этот королевскому канцлеру герцогского Ланкастерского, тот хранителю королевской одежды, этот геральдмейстеру Наройскому, тот коменданту Тауэра, этот лорду, заведующему дворцовым хозяйством, тот главному наследственному подвязывателю королевской салфетки, этот первому лорду адмиралтейства, тот архиепископу Кентерберийскому и, наконец, архиепископ первому лорду опочивальни, который надел рубашку, или, вернее, то, что от нее осталось, на Тома. Бедный мальчик не знал, что и подумать. Это напоминало ему передачу из рук в руки ведер во время пожара. Каждая принадлежность его туалета подвергалась тому же медленному и торжественному процессу. В конце концов, эта церемония так наскучила Тому, так ужасно наскучила, что он чуть не вскрикнул от радости, увидав, что вдоль линии уже начали странствовать его длинные шелковые чулки. Значит, церемония приближалась к концу. Но радость его была преждевременна. Первый лорд опочивальни получил чулки и уже готовился облечь ими ноги Тома, как вдруг лицо его покрылось багровыми пятнами, и он сунул чулки обратно в руки архиепископа Кентерберийского, пробормотав с изумлением: «Смотрите, милорд!» Очевидно, с чулками что-то было неладно. Архиепископ побледнел, потом покраснел и передал чулки адмиралу, прошептав: «Смотрите, милорд!» Адмирал передал чулки наследственному подвязывателю королевской салфетки, причем у него едва хватило силы пролепетать: «Смотрите, милорд!» Таким образом чулки пространствовали обратно вдоль всей линии, через руки заведующего дворцовым хозяйством, коменданта Таура, герольдмейстера Норройского, хранителя королевской одежды, канцлера герцогского Ланкастерского, третьего обер-камергера, главного лесничего Виндзорского леса, второго лорда опочивальни, первого лорда егермейстера, сопровождаемые все тем же удивленным и испуганным шепотом: «Смотрите, смотрите!» Пока, наконец, не попали в руки обершталмейстера. Тот, бледный как полотно, с минуту разглядывал причину общего испуга, затем хрипло прошептал: «Господи, помилуй!» От подвязки отскочил жестяной наконечник в Тауэр главного хранителя королевских чулок и в изнеможении склонился на плечо первого лорда-егермейстера, чтобы восстановить свои силы, покуда не доставят такие чулки, у которых подвязки находятся в полной исправности.